Мы, верующие, должны стать понятным народу письмом, которое они смогут читать. Цель, которую нам необходимо достигнуть, церковь должна стать понятной народу.
Церковь Божья, ты небеса у Христа. Церковь Божья, слушай голос жениха. Церковь Божья, ты небеса у Христа. Слушай, Он тебя зовет. Пой, аллилуйя, пой, аллилуйя Христу своему.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы хотим предложить вам цикл лекций известного евангелиста, доктора богословия Иоганнеса Раймера. Надеемся, что через них Бог обильно благословит вас.
Дорогие братья и сестры, дорогие жены, дорогие мужья, дорогие невесты, дорогие женихи, я благодарен Богу за ваш интерес к этой теме. Я знаю, что это одна из тем, на которую обычно вот таких вот уроков в наших кругах не проводились и не проводятся. Меня, например, никто так не воспитывал. Если говорить о супружеской жизни, все, что я узнал о супружеской жизни, я узнавал на улице. Обычно у нас на улице, у нас в системе социалистического реализма всегда была грязь, правильно? Вот, и ботинки обязательно очистить. И у нас в стране обычно мы снимаем ботинки, потому что иначе просто захламим весь дом. Вот, когда учишься на этой улице, тогда неудивительно, что определенные темы, которым нас учит улица, в нашем понимании грязные темы. Мы сегодня с вами будем говорить о супружеской жизни. О супружеской жизни, которая не только включает в себя половую жизнь, но она играет, половая жизнь играет большую роль в супружеской жизни, очень даже большую. Как душепопечитель, евангелист, я за мои вот уже почти 20 лет работы на евангелиционном поприще пережил и встретил множество различных пар. Я был еще очень молодым пастырем, мне было 25 лет, когда ко мне впервые пришла чета, они уже прожили вместе где-то 10 лет, и вот он мне говорит, я с ней больше жить не могу. Оба члены церкви, и вроде бы даже активные члены церкви, она пела в хору, он иногда проповедовал, я больше не могу с ней жить. И я слушаю их, говорю, ну почему? Как это не можете жить? Вы же любили друг друга. Да, говорит, 2 года мы любили друг друга. Первые 2 года. У нас на Западе семейное отношение разваливается в течение 3 первых лет. В течение 3 лет вся любовь, вот это воскресное поведение, чувствование, оно исчезает. После 3 лет конец всему этому. И тогда начинается то, что мы называем практикой семейной жизни. Причем разговор идет не о светских парах, разговор идет о верующих, о христианах. И чем консервативнее общество христианское, тем увереннее этот развал. Конечно, мы верующие люди, мы никогда в этом не признаемся. Мы же Бога боимся. Мы боимся, что когда мы предстанем пред Богом, и Он нас спросит, вот тогда нам придется отвечать, и поэтому мы остаемся жить вместе. Мы остаемся жить вместе. Вместе, может быть, неправильно выражено. Мы живем рядом. Мы спим на одной кровати. И время от времени на этой кровати даже происходит то, что мы называем сексом. Но жить вместе уже не живем. Если бы это было светское общество, то давно бы эти люди расходились. Они разошлись бы, они не выдержали бы этого прессинга. Так это не светское общество, мы остаемся вместе. Разве так Бог придумал супружескую жизнь? Ну уж никак не так. Поэтому я хочу сегодня вам, во-первых, дать несколько таких принципиальных положений, которые говорят о супружеской жизни. На основе Библии, конечно. И я никак не могу объять всю тему супружеской жизни. Никак не могу, у меня на это времени нет. Вы это понимаете. Поэтому я заострю внимание на тех сторонах супружеской жизни, которые, я думаю, освещаются в наших кругах несколько слабо. Есть и другие стороны, я это понимаю. И вы понимаете, что, поймите меня, что сегодняшний реферат, может быть, будет несколько односторонним. Это время, которое мешает нам больше на эту тему разговаривать. Когда я благословляюсь супружескую пару на совместную жизнь, я обычно провожу с ними как минимум от 5 до 6 так называемых пресупружеских встреч. Это душепопечительные встречи, на которых мы обсуждаем все. Абсолютно все. Нет такой области супружеской жизни, на тему которой мы бы не говорили друг с другом. Мы все это оговариваем, и 6 раз я с ними встречаюсь, 6 вечеров уходит на встречу с такими молодыми людьми. И, конечно, иногда они сидят, краснеют, как помидоры. Потом, обычно моя супруга участвует в этих беседах, мы вместе проводим эту беседу, и мы хотим передать им все то прекрасное, чему Господь научил нас, чтобы они так чувствовали. Мы хотим, чтобы в нашей общине, ну, все были так счастливы, какие счастливые мы. И в каждой области супружеской жизни, начиная с духовной и кончая половой жизнью. Когда Бог создавал человека, когда Он его планировал, то Он его создавал с самого начала в себе в прообраз. Мы все это хорошо понимаем. Но мы забываем иногда, читая вот эту главу о творении человека, забываем, что Бог, создавая человека, создал его не как мужчину только и не как женщину только. Откройте, пожалуйста, со мной первую книгу Моисея, книгу Бытие. Здесь в первой главе мы читаем следующие слова. Первая глава, 26 стих. И здесь сказано: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, приспекающими по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему, и сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Я не знаю, заметили вы это или нет. Бог сотворил человека... Это в каком числе написано? В единственном. Когда Бог сотворил человека, Он сотворил его как мужчину и женщину. Только в этом совокупности человек является прообразом Божиим. Только в этой совокупности. Между прочим, здесь русский текст отличается от многих переводов на другие языки. На некоторых переводах, допустим, на немецкий язык, в некоторых переводах, здесь люди настолько не поняли вот эту логику, как так? Он сотворил одного человека в единственном, а сотворил его в мужчине и женщине. Что они просто еврейский текст переводят: «Бог сотворил человеков». Мужчину и женщину, это же 2 человека. Оказывается, не так. Бог сотворил человека, единственное число. По образу Божьему сотворил его, правильно перевел русский переводчик, мужчину и женщину сотворил их. Причем разговор тут не идет об Адаме. Бог сотворил человека, это значит Адам, а потом из него сотворил женщину. Это неправильное мышление. Здесь в первой главе разговор идет о мужчине и женщине. Значит, когда мы говорим о прообразе Божьем, то Бог, Он находит свой характер. Он находит себя только в совокупности мужчины и женщины. Мужчина, как женщина, созданы в прообраз Божий. Апостол Павел поэтому и говорил, что он, я вам читал и с вами беседовал на эту тему, когда мы читали вторую главу послания, первого послания к Фессалоникийцам, и читали, каким чувствовал себя апостол Павел душепопечителем. Помните? Он говорит, я был среди вас как кормилица. Я был среди вас как отец. Апостол Павел научился у Бога, душепопечитель, он никак не может быть мужчиной только. Но он мужчина, вы понимаете, сейчас я в символическом смысле это хочу сказать. Он должен понять, что есть определенные качества Бога, которые по своей природе женские. Бог не женщина, Бог и не мужчина, Бог есть Бог. И Бог никак не похож на женщину и не похож на мужчину. Бог есть Бог. Никто из нас на Него не похож. Прообраз – это значит, Он нас в духе нашем сотворил, в нашей душе сотворил по Его характеру. Но у Бога нет тела, у Него нет носа и нет ушей. Бог не такой, как мы внешне. Но то, что отличает нас от зверей, то, что делает нас душой живой и сознанием человеческим, вот это, данное Богом в нас, мужское и женское, находится опять-таки в Боге. Мы Его прообраз. Поэтому, когда мы говорим о супружеской жизни, нам очень важно понять, мужчина сам по себе и женщина сама по себе никогда не может выступать гарантом абсолютного знания воли Божией. Бог открывает. Бог открывает. Это, я думаю, важная мысль перед тем, как перейти к супружеской жизни. Супружеской жизни. Значит, мужчина и женщина, оба, они в глазах Бога представляют собой часть того творения, которое Он создал, того творения, которое Он назвал человеком. Он назвал человеком. И потом мужчина, как и женщина, согрешили. И Бог наказал мужчину, как и женщину. Наказал Адама и наказал Еву. И вы знаете, Он наказал Еву чем? Помните, чем Он ее наказал? Она будет рождать детей своих, как? В болях. И еще что будет она? Что? Не понял. У нее будет влечение к мужу. А вот там в еврейском тексте написано, у нее будет влечение встать на место мужа. Она будет постоянно пытаться занять место мужчины. А он что будет делать над ней? Господствовать. Так вот, это было не придуманное Богом в начале творения, это было наказанием. Так с тех пор, как вы покаялись, обратились к Богу и решили вашу проблему греха, вы что, рожали ваших детей без болей? Мы, если вы женщина, то вы будете, если еще нет, если Господь вам даст, рожать ваших детей в болях. Когда рожались мои дети, я стоял рядом и тоже умирал, мне было страшно больно. Смотрел, что происходит с моей женой. После этого я еще больше люблю. Я каждого мужчину хочу загнать вот в такую ситуацию, чтобы они видели, что происходит там. И поняли, что значит боли рождение вот этого прекрасного дитяти, которое потом лежит на моих руках, и я, отец, знаю, Господь подарил его нам. Вот, значит, Господь не снял боли, и Он не снял этого превосходства мужчины над женщиной. Поэтому невозможно, например, в семье превосходство женщины, в христианской семье, над мужем, жены над мужем. Не потому, что женщина меньше, не потому, что женщина играет какую-то униженную, заниженную последнюю роль. Нет, потому что в результате грехопадения человека человек был наказан. Наказана женщина и наказан мужчина, на которого легло такое бремя заботы за свою семью и за свою жену, о которой мы сейчас будем говорить, которое он всегда себя спихивает. Он всегда себя спихивает. Женщина пытается занять место мужчины, а мужчина, он спихивает с себя ответственность. Адам, он был мастером этого. Только согрешили. И он говорит, жена, которую ты мне дал, вот она. И это не изменилось. Жена, которую ты мне дал. Вот в нашей церкви женщины, это их юбки, это их штаны, это всегда какая-то косыночка. Всегда женщины. Всегда женщины. Когда женщина оденет юбку с разрезом, все видят, и у всех проблема. А когда мужчина зайдет, посмотришь на него, и ну, это прекрасный пол, и ты видишь все, что у него выдуто там в штанах. Никто не... Все в порядке. А что женщина потом приходит ко мне на душепечительную беседу и говорит, знаешь что, брат, я не могу, когда я смотрю на эти вещи, у меня фантазия уходит в такие дебри. Я была у пресвитера, он сказал, кайся, сестра. А мужчинам ничего не сказал в нашей церкви, абсолютно ничего. Ведь в порядке вещей, что они входят в штанах, и что если эти штаны несколько ему не подходят, тогда все видно. А что, ничего не видно, что ли? Да больше видно, чем при разрезе, который носит женщина. Ну, женщина, она же не руководит, поэтому мы, мужики, говорим, не, вот ты, она, жена, которую ты мне дал. Бог наказал мужчину и наказал женщину. И мы, пока мы живем на этой земле, мы будем жить под этим наказанием. И нам нужно признать это, взять это в свои руки, согласиться, и только тогда Господь начнет нас благословлять. Это важная мысль. Еще одна важная мысль. Когда Бог создавал мужчину и женщину и свел их, Он вложил в эту совместную жизнь один очень важный принцип. Во второй главе первой книги Моисея, Бытие, в 24 стихе написано следующее. Я читаю до этого уже 22 стих. «И сказал Господь Бог, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человеку, вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взята от мужа. Поэтому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились. И не стыдились». Вы знаете, что тут происходит? Тут сказано, что когда жена, женщина и мужчина находят в Боге друг друга, когда они находят в Боге друг друга, тогда они должны для того, чтобы вот это общение получилось, отказаться от общества, которое имело влияние на них до этого. Здесь так и написано. Тогда оставит человек отца и мать. А в еврейском, в древнееврейском тексте можно перевести, тогда оставят они отца и мать. Жена, как и муж. Я вам сказал, что у меня на сегодня нет времени обсуждать все вопросы супружеской жизни. Но одна из самых больших проблем, одно из самых больных мест супружеской жизни в наших кругах заключается в этом иногда очень таком освященной попытке пап и мам, дедов и баб вмешиваться в жизнь супружеской пары. Здесь написано, что когда Бог свел их, поэтому, потому что Бог свел их, Бог дал мужчине женщину, поэтому оставит человек отца и мать свою. Здесь в древнееврейском тексте употреблена форма, которая у нас выражается в приказном таком предложении. Он должен оставить, ему надо оставить, он не может по-другому. И если он не оставит отца и мать, тогда у него будут проблемы. Потом, много столетий, даже тысячелетий после этого, апостол Павел пишет о христианской супружеской паре. Откройте, пожалуйста, со мной послание апостола Павла к Ефесянам, 5 главу. Здесь, в послании к Ефесянам, в 5 главе, беседа ведется о счастливой супружеской христианской семейной жизни. И здесь сказано, Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как Христос глава церкви, он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водою посредством слова, чтобы представить ее себя славною церковью, не имеющей ни пятна, ни порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и костей его. Поэтому оставит человек отца свою мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Когда мы читаем в Библии вот это словечко «поэтому», значит, это вывод. Это вывод. Или это подтверждение, или это основа-источник. Это основа-источник. Жена должна любить и повиноваться своему мужу, а муж должен любить свою жену, причем как свое тело. И Христос является образом, которому необходимо следовать как раз мужу. И это только тогда возможно, когда человек оставит отца своего и мать. На практике моей работы с супружескими парами, которые больше не находят ничего общего, не могут любить друг друга, я заметил одно, что обычно все эти проблемы начинаются с того, что они не оставили папы и мамы. А у нас было вот так. А у меня дома мы ели борщ вот такой. Я вам сейчас сказки не рассказываю. Недавно ко мне пришла парочка, и они больше не могли друг с другом, только на основе того, что она варила украинский борщ, а он дома всегда питался щами. Она считала, что щи – это какой-то, выродок украинского борща, а он считал, что украинский борщ – это вообще болезнь хохлов. И вот, когда она варила борщ, он уходил к маме. Когда она ему варила щи, тогда она уходила к маме, наварит ему и уйдет. Вы думаете, это редко, это очень часто. Это может быть сейчас примитив, но есть много других вещей. У нас мы ходили в туалет так, а у нас вот так. А у нас мы купались вот в такой очереди, а у нас в такой. А у нас мы зубы чистим вот так, а у нас мы чистим так. Не говоря уже о духовных вопросах. Мама, папа, муж, жена, которая живет прошлым мамы и папы, автоматически, раньше или позже, будут создавать проблемы в семье. Проблема еще в том, что мама и папа обычно считают себя во всем правыми. Не так ли? И очень часто, когда мы выходим замуж или женимся, тогда мы выходим замуж и женимся, и наша мама и папе совсем не нравится тот, на ком мы, или за кого мы. У меня было так. Я вырос тут в русско-немецкой семье, и мы всегда, насколько я помню традицию, всегда придерживались одного. Так и говорил отец, оставайся у своего корыта. А что значит у своего корыта? Значит, русский немец. Русская немка. Ну, русская еще куда ни шло. А вдруг его сынок привел домой местную немку. Он на меня смотрит и говорит, сынок, да ты что? Да ты что? Ну, она красивая, ну, я все это понимаю. Ну, слушай, она даже не умеет говорить по-нашенски. Она же варить не может того, что варим мы. Как ты будешь с ней жить? У нас была дома настоящая война. Но это была только подруга, я потом на ней не женился. Я решил воспитать своих родителей. Знаете, это очень сложно, когда их воспитываешь. Я учился в библейском колледже, у нас были там и черные, и кореянцы. И училась одна кореянка. Она была темная, и глаза у нее были вот такие, как у чукчи. Да? Вот. И пухленькая такая, в нашем понимании, европейском, не особо красивое лицо. Вот, такое круглое, как мячик. Вот. Ну, есть они очень красивые. Она была красивая душой, прекрасная сестра. Но внешне, скажем, не нам на вкус. Я ее уговорил, говорю, давай мы моего папу воспитаем. Приедем домой, и я ему скажу, вот эту сестру я люблю. Я ж тебя люблю как сестру. А у меня папа такой, он какой-то наш, советский, он только думает о своих. Вот, езжай, пожалуйста, в Казахстан за женой. Я говорю, зачем мне это надо? Вот я хочу все-таки как Господь, а он хочет, чтобы я как он. Ну, пришли домой, папа увидел эту кореянку. Мы зашли, держимся за ручку. Я говорю, пап, сестра. Назвал ее фамилию Хуинудуи. Ее так и звали. Ее так и звали. Он послушал еще такое слово, понимаете? Слышит и говорит, слушай, сынок, ты подумай, ты поедешь в Россию, и тебя спросят, как зовут твою жену, и ты скажешь это имя. Ты подумай, сынок, что ты делаешь? Потом он меня... А я ему говорю, пап, ну что ты, это сестра, она любит Господа, она такая прекрасная, она умеет варить. Ну, обычно варит суп с собак. Ну, отец, ты пойми, это же... Мои родители после этого спать не могли. Пришел ко мне со слезами на глазах, говорит, сынок, хоть какая немка, хоть будет она какая европейка. Говорит, только, пожалуйста, не нужно. Суп, собачий суп с таким именем. Сынок, ты подумай. Вы смеетесь. И я тогда смеялся в сердце, но я играть умею. Вот я ему сыграл такого серьезного сына. Потом, когда я привел с собой свою супругу домой, он насмотрел уже на нее, эту невестку, глотнул глубоко и говорит, ну не наша, но все-таки белая европейка. Слава Богу. А когда мой брат женился на американке, поехал в Америку и говорит, тяжело принять, но самое главное, хоть американка. Теперь жить. А как жить? Как жить, если он будет дальше командовать моим парадом, командовать моей жизнью? Мы всегда очень тесно жили в нашей семье. Я понял, что я никогда не избавлюсь от диктата моей семьи, не говоря уже о ее семье. И мы договорились, мы уедем. Мы просили Господа, чтобы он указал, куда. И мы уехали за 3-9 земель, чтобы не было ни их, ни других. Потому что нам нужно оставить родительский дом. Если мы его не оставим, и папа, и мама будут постоянно вмешиваться, то раньше или позже начнутся проблемы. А потом мама говорит, вот смотри, какая у меня невестка, ну глянь на нее, она постоянно моему сыну. Ведь мой сын, а невестка. Посмотри на моего, на мою дочь. Вот он, ну посмотри на него. Ну, если бы она за другого замуж вышла, ну хотя бы за сына пресвитера или диакона, вот за него же вышла. И начинается. Вы смотрите на меня так, а я убежден в том, что много таких проблем у вас. И вот если вы еще не вышли замуж, не поженились, вы решитесь на этот шаг. Решитесь на этот шаг, радикально решитесь, потому что написано, что вам оставлять. А если папа и мама не дают, вы им скажите, извини, пожалуйста, мне жить, не тебе. Мне жить, не тебе. Это закон. Это закон. Не будет любви, не останется любви. Чувства уйдут, чувства быстро уйдут. Не останется любви, если мы на этой почве не найдем друг друга. И дьявол начнет искушать. Тайна эта велика. Каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Христос является прообразом вот такой любви. А что сделал Христос? Даже Он оставил Отца Своего, чтобы показать нам любовь. А мы... Не хотим? И если появляются проблемы в семье, даже иногда это сделать надо в пожилом возрасте. Недавно у меня была парочка, ей 56, ему 58. У них в семье ничего не ладится. Я послушал, послушал, послушал. И он говорит, постоянно она меня тянет к своим. Постоянно мне нужно туда, постоянно там. И мама, она постоянно, как, когда она у нас, она говорит, дети, вы делаете это неправильно, вы делаете это неправильно. Дети, а на кухню нужно вот такой порядок. А почему у вас так? А почему ты не можешь? Почему ты своей жене не помогаешь? И пошла, говорит, как это самое? Я не могу, я ее нутром больше тещу свою переваривать не могу. Тогда я им сказал, вам обоим надо решиться. Решиться. А что делать? Я сказал дочери, ты своей маме скажешь, мама, если ты на моей кухне еще раз будешь выступать в этом тоне, в мой дом тебе будет закрыта дверь. Потому что я люблю своего мужа. Мы с ним одно, с тобой я не одно. Ты пойми, с тобой ты меня родила, да, правильно. Но одно я со своим мужем. Мы одно тело с ним, с тобой я не одно тело. Я из твоего тела, да, но я с тобой не одно тело. А с мужем я одно. И пойми, мамочка, если ты дальше будешь себя так вести, значит, закрыта тебе дверь в наш дом. Она говорит, разве это духовно? Брат, что ты говоришь? Я говорю, духовно. Духовно, что Бог требует. И сделала она это. Эта мамочка прибежала ко мне. Пресвитер, ты что сказал моей дочери? Она меня больше не пускает. Я говорю, она тебя пустит? Ты возьми прищепку, защеми свой язык и пойди к ним. Они тебя пустят. Что ты им толкаешь? Откуда ты знаешь, им, ей 56, твоей дочери, а ты на 25 лет старше? Ну ты мне скажи, в этом современном мире, ну в чем ты разбираешься? А? Ты разбираешься в этой компьютерной печке? А зачем им нужна компьютерная печка? Мы всегда были без компьютерной печки, им, видишь ли, надо... Я говорю, слушай, сестра, ты еще меня будешь учить, что ли? Ты что, у нас учитель, что ли, по компьютерным печкам? Я говорю, сестра, тебе надо покаяться. Ты не разрешила своей дочери уйти. Ты не оставила свою дочь. Ты думаешь, ты будешь свою дочь воспитывать до самого последнего дня? Нет. Ты меня, сестричка, извини, так нельзя. И если ты не будешь оставлять своих детей, мы тебя исключим. Из церкви? Я говорю, да. А за что? За болтовню. И за то, что ты не даешь свободу своим детям. И за то, что ты разваливаешь их семью. Ты разваливаешь их семью. Я говорю, а вообще, пусть придет твой муж. Я хочу поговорить с вами. Пришел муж, тихенький такой. Ни слова не говорит. Она говорит, а он молчит, ни слова не говорит. Только начнет говорить, она его прерывает, говорит. Тоже. Я говорю, слушай, дорогой, ты... Я ей говорю, сестра, во имя Иисуса Христа повелеваю тебя, сейчас молчи. И теперь ты говори. Я тебя спрашиваю, ты в этой семье, глава семьи, как Христос, глава? Он говорит, вроде бы да. Вроде бы да. Я говорю, никакой ты не глава. Ты признайся, ты в этой семье тряпка. Так она и есть, потому что ты не слушаешься Слова Божия. Твоя жена не оставила свой родительский дом. И в этой семье так продолжается. Потом смотрю на него, вдруг его спрашиваю. Слушай, брат, ты мне скажи, ты счастливый? Вроде бы да. Вроде бы счастливый. Я ее спрашиваю, а ты счастливая? Ну, конечно, я счастливая. Ты же думал, а как же вы думали, брат? Я счастливая. Только муж мой иногда себя ведет не как надо. Я говорю, вот сейчас он себя ведет совсем не как надо. А почему он ведет себя не как надо? Потому что ты, сестра, ведешь себя абсолютно не как надо. Брат, ну вам же только за 40. Она мне говорит, вы хоть бы старицу-то послушали. Я говорю, извините, пожалуйста, старица. Мне дана задача, как пресвитеру церкви, воспитать вот таких стариц. И вы сейчас внимательно послушайте. Если вы не будете придерживаться библейских слов и библейских принципов, то мы вас из нашей общины исключим. Потому что вы не даете жить своей семье, а вашего мужа вообще закабалили. и не даете ему права быть в вашей семье главой. Симеон не глава. Какая она глава? У него голова вроде есть, да. Ему вы давно уже надели прищепку на ваш язык. Но я вам могу привести такие же примеры, как раз наоборот. Где муж себя так ведет, а жена, ей слова не сказать. Итак, один из самых важных принципов супружеской жизни – это начать заново вместе. И вы знаете, когда вы это сделаете, когда вы оставите ваше прошлое, и маму, и папу, и все эти традиции прошлого, и все то, что было в семье, действительно порвете с этим. Это значит в какой-то мере умереть. А как вы станете одним телом с вашим мужем, когда вы свое тело-то принесли с собой? Вы же никогда не станете, если вы не умерли для прошлой жизни. Вы одним телом никогда не станете. Всегда будут два тела. Вот только тогда, когда мы принципиально в день нашего сочетания, если это не случилось, вот сегодня, решением, это как покаяние, это как отказ от прошлой жизни. Если вы это не сделаете, не откажетесь, вы никогда не будете открыты друг перед другом. Здесь написано, они были нагими, и что? Не стеснялись друг друга. Я совсем недавно приехал в одну общину, Приехал в одну общину, и там меня часто проверяют, насколько я в богословском плане еще, придерживаюсь нашего учения отцов. Я понимаю, это и правильно делают братья. И вот один брат постарше поднимается и говорит: брат, ты мне скажи, а может муж показать своей жене, при свете, в течение дня, кусочек голой ноги. При всех братьях. И потом добавляет: я этого греха еще никогда не совершил. Я слушаю его и думаю, если сейчас скажу, может, не допустят к евангелизации. Скажу, это не грех, мне здесь больше не работать. Стал молиться, и вдруг Господь мне открыл, я говорю: брат, ты знаешь, когда начали Адам и Ева, первые наши праотцы, покрывать свое ногое тело? Да, говорит, знаю, когда согрешили. Вот, говорю, правильно. Когда муж согрешил против жены и против Бога, или жена против него, тогда они начинают стесняться. Он смотрит на меня, долго смотрел, потом на братьев, говорит: братья, что-то у меня сегодня... здоровье не совсем. Встал, вышел. Мне разрешили проповедовать, а у него появилась проблема. Потом прошло много лет, я с ним опять встретился, и скоро выяснилось, что у него действительно с женой много проблем. Очень много. Второй момент, который я хотел бы подчеркнуть сегодня, это тот момент, где происходит в супружеской жизни, происходит очень важный момент искушения дьяволом. Это момент, когда жена или муж отказываются от данной Богом, наложенной Богом на мужчину, как на женщину, ответственности. Здесь написано, жены повинуются своим мужьям, как Господу. Почему? Потому что жена наказана. Она наказана за грех, который совершила Ева. И ей надо подчиниться. А мужьям дана задача любить и вести себя так, как вел себя Христос. Освящать ее, очистить ее баней. И представить ее славною, как церковь. Представить свою жену славною. Ставьте себе, не имеющую ни пятна, ни порока, или чего-нибудь подобного, дабы она была святой и непорочна. Вот так муж должен заботиться о своей жене. А когда я смотрю иногда на некоторых жен, она плетется за ним, ей 35, она старуха, она выглядит как последняя старуха, а он идет, у меня уже тоже начинается, понимаете? Вот, идет, и видно, что у нее авторитет. Она плетется за ним. Он о ней вообще не беспокоится, он вообще не заботится. А потом пришел в церковь и начинает искать женщин со шлицом. Юбка со шлицом, значит, надо разрезом. Надо посмотреть вверх, снизу вверх. На свою-то смотреть уже не стоит. Она же уже превратилась в старуху. Мужу дана ответственность, чтобы осветить свою женщину, чтобы она была святой, непорочной, чистой, красивой. Говорят, мы влюбляемся в молодых женщин, когда они красивые. И мы любим женщин, и когда мы их любим, они благодаря нашей любви в старости остаются красивыми. Женщина только тогда красива, когда ее любят. Когда ее не любят, она некрасивая. Когда ее используют, она вообще некрасивая. Здесь написано: мужчине, мужу дана ответственность осветить свою жену. Между прочим, это не только в общем, скажем, общефизическом состоянии. Разговор идет и о духовном. Когда женщина, жена не знает своего духовного дара, не знает своего места в церкви, не знает, что ей делать, за это отвечает муж. Ему дано задание дать своей жене то должное место, которое поручил Бог ей. За это отвечает муж. Между прочим, по Ветхому Завету и по Новому также муж отвечает и за духовное воспитание детей, не женщина, не жена. Откуда вы взяли, что жены наши отвечают за воспитание наших детишек? Это наша ответственность. Бог за многое женщину не спросит. Он спросит меня и тебя, дорогой братик. А мы, получив вот это бремя такой ответственности, думаем, что мы все бремя сложили с себя, если мы заработали 25 тысяч рублей, принесли их домой, но их сегодня не хватает. 250 тысяч, нет, тоже не хватает. 2 миллиона 500 тоже не хватает. 25 миллионов. Принес их домой, эти 25 миллионов положил на стол и сказал: вот тебе, баба, деньги. Будем жить. А потом исчез. Ремонтировать Москве 412. Потом, когда отремонтировал, появился. Ну что, сварила? Ага, а на следующее утро, ну что, помыла? Постирала? Давай, пойду работать. Вот. Ну, конечно, есть такие, а есть и другие. Он приходит домой с работы, положил на стол и говорит: вот, голубушка, 25 миллионов. Господь да благословит нас. А сейчас, извини, у меня времени нет. Надо евангелизировать ехать. И исчез на евангелизацию. Потом пришел, ну что, постирала, помыла, да, убрала. А детки как? Воспитала? Да? Ну, все вроде хорошо. Ну, извини, пожалуйста, нам сейчас нужно евангелизировать ехать. Да? Угу. Тебе, может, не хватит 25 миллионов. Знаешь, ты понимаешь, нам страдать-то вместе. Да? Ты понимаешь? Понимаешь, конечно. Ну, извини, я поехал евангелизировать. И поехал. А потом придет поздно вечером, жена устала, она работала с детьми, мучилась. У одного зубы, у второго оценки, у третьего еще что-то. Она наработалась, она все это постирала, она наконец-то уставшая легла спать. Он пришел: ну, жена, ну, знаешь, мы все-таки пара, ну, дай. Мне нужно спустить. Ну, дала. Потом спят. Он спит, храпит, она мучается. Это не ответственность. Свалили ответственность себя на кого-то, а Бог дал ее тебе, дорогой мужчина. Но женщины, они же тоже иногда бывают не золото. Здесь написано: а женщина, а жена, она пусть повинуется своему мужу. Иногда сложно повиноваться. Если муж такой, сложно повиноваться. Там сложно вообще понять, муж он или еще что-нибудь. Начинает протестовать. Но есть женщина с самого начала. Она не собирается даже ему повиноваться. Она же современный человек. А что он мне будет говорить? Да он, ну я его люблю. Да, я люблю его нос, люблю его часть его характера. Ну а в общем, он придаток мне, понимаешь? Вот как та теща, о которой я тут речь вел. Она выступает за радиомаяк в семье. А он за слушателя, который на всю жизнь обязан слушать это радио. Итак, важно, дорогие мои, чтобы мы взяли на себя ответственность, данную нам Богом. И сегодня в нашем мире самая большая проблема заключается в том, что у нас нет ни мужей, ни отцов. Основная масса мужей и отцов перестала им быть. Но не только ни мужей, ни отцов, у нас нет больше и тех любовников, о которых говорит Библия. И это третья мысль, которую я хочу подчеркнуть. Не будет в жизни семьи, супружеской жизни счастья, если в этой супружеской паре не будет решения жить одним телом. Не будет счастья, если в этой супружеской паре не будет решения взять на себя ту ответственность, которую возложил Бог на мужа, возложил Бог на жену.